Глава 53. Последний раз. Это Роза. Больше некому. Гэбриэль всматривался в далекую Кастию. Из распахнутых ворот высыпали наемники, некогда могучее воинство, разгромленное Ордой. На помощь Кастии отправились 4000 бойцов, а теперь их осталось меньше половины. Измотанные многомесячной осадой, они все же бросились за ворота как безумцы или как герои. Клей точно знал, кто ведет их в бой. И у Гэбриэля не было никаких сомнений. Он прерывисто вздохнул и собрался было что-то сказать, но живокость его опередила. «Ступай к ней, мы с тобой». Гэбриэль непроизвольно сжал зубы, выпятил челюсть и раздул ноздри. В усталых, покрасневших глазах вспыхнула любовь, отцовская гордость и бесконечная признательность друзьям. «Знаю», — кивнул он. «Спасибо». Он обернулся к городу. «Со мной так со мной. Последний раз». Отступник исчез. Его виверну убили, и жуткая орда осталась без вожака. Первыми дрогнули циклопы. Лейла-прелестница пронзила одному глаз, метко брошенный пикой. Наемники из грозы великанов накинулись на другого, облепив его, как муравьи, огрызок яблока. Третий циклоп разодрал железную обшивку ковчега, поймал возчика и проглотил его целиком. Через миг в циклоповом брюхе что-то взорвалось, и монстра разнесло на куски, как огромную тыкву. Гэб с Ганелоном метнулись под ноги последнему циклопу. Веленкор подсек одну лодыжку, Сиринга — другую. Циклоп рухнул наземь, вопя от бессильной ярости, а подоспевший Мук швырнул алхимическую гранату в раскрытую пасть чудовища и укоризненно прикрикнул «Ай-яй-яй!». В голове у циклопа громко бумкнуло, а из вышибленного глаза хлынула кровь. Гэбриэль неутомимо пробивался вперед, следом шли его товарищи по саге, а потом к ним присоединились и наемники помоложе. Правда, теперь их было меньше. Кортни и Искорки расчищали путь слева, Джайна и ее соратницы справа. В гуще битвы мелькали всадники бури. Бен Сталактий орудовал двумя окровавленными топорами. Неистовая Мэй Драмонт, ее гибель Клей видел уже дважды, одной рукой зажимала пропоротый живот, а другой размахивала шипастым цепом. Путь им преградила какая-то тварь, похожая на чучело с горящими угольями глаз. Откуда ни возьмись, выскочил Барретт и молотом расплющил чудовище в солому. Сыновья Барретта, перемазанные кровью, сражались рядом с отцом. Тиамакс устало помахал сразу несколькими руками, а подсвинок безуспешно пытался улыбнуться. Клей заметил, что глаза у парня полны слез. Когда авангард и цари ночи подошли поближе, Клей окинул взглядом знакомые лица и спросил: «Аша?» «Сгинула?» «Сгинула». Клей запнулся о слово. «Барретт, я... не надо, пузачес», — сказал Барретт и умолк. Клей не стал допытываться. С неба снова посыпалась всякая нечисть. Гарпии комками перьев пикировали к земле, чумные ястребы с клёкотом падали с высоты, на поле боя рухнул летучий корабль, раздавив сотни тварей. Защитники Кастии нападали на орду с тыла. Клей внезапно вспомнил, как однажды, холодным осенним утром, прошлой, давно позабытой жизни, отец привел его в рощу и начал обучать премудростям лесоповала. Прежде чем рубить дерево, надо высечь клин на противоположной стороне ствола, тогда его легче свалить. Вот и теперь, если повезет, Роза и ее бойцы станут таким же клином для вражьего воинства, а всем остальным останется лишь рубить, рубить и рубить. По полю боя шествовал инфернал, окутанный зимней стужей. Монстры и чудовища, подстегнутые присутствием огромного демона, с новой силой рвались в бой. Клей решил, что листопад наверняка укрылся под защитой инфернала и набирается сил, чтобы поднять дрогнувший боевой дух жуткой орды. Габриэль либо подумал о том же, либо просто прокладывал самый прямой путь к Розе, потому что решительно двинулся на демона. Цепочка наемников велась среди невообразимых кошмаров, будто яркая нить по бурому ковру. Цари ночи отстали, вступив в схватку с громадными пауками. Кортни и искорки сцепились с медведем, огромным, как нормирийский слон. В горло Бена Сталактия вонзилась пика кентавра, а на всадников в буре напали гоблины. Слева выскочила свора кобольдов, тявкая и визжа, как будто тысячи мелких шавок. Джайна ткнула Клея луком. «Не останавливайся, пузачес! Мы сами управимся!» В кобольдов уже летели стрелы. Клей, направившись следом за Габриэлем, заметил Барретта. Старый наемник и двое его оставшихся товарищей по банде сцепились с рычащим курносым варгом. Клею почудилось, что среди чудовищ мелькнули зеленоватые доспехи листопада. Он присмотрелся, но так и не увидел друина. «Роза!» — выкрикнул Габриэль. Дочь не слышала его за шумом битвы. Защитники Касти отбивались от стаи визжащих белых бесов, похожих на расков со стылого тракта, только помельче. Розу было ни с кем не спутать. Она выделялась среди других наемников не только гривой волос, выкрашенных в кроваво-красный цвет, но и тем, что дралась не хуже каскарской берсерки, заставшей любимого мужа в постели своей сестры. В руках Розы сверкали скимитары, а сама она вертелась волчком, рассекая всех и вся подряд. Впрочем, не всех. Поначалу Клей не поверил своим глазам. Бок о бок с Розой сражался друин, сухощавый и гибкий, с волосами цвета морской воды на мелководье, зачесанными со лба за серебристые уши. Он был выше и крепче листопада и виртуозно владел длинным двуручным мечом, двигаясь четко и отточенно, с какой-то странной сдержанностью, будто поле боя, четверичная доска с фигурами противника и все ходы заранее просчитаны. «Роза и друин. Наверное, он и есть вольное облако», — сообразил Клей. «Они казались неуязвимы». Бесы нахлынули на них, как волна прибоя на скалистый утес, и почти мгновенно отступили. Жуткие твари, ища спасения, метнулись к инферналу, и демон обратил свой черный льдистый взор на защитников Кастии и их вожаков. Габриэль грязно выругался. «Делов-то», — сказала живокость и взмыла в небо вихрем черных перьев. Ганелон озабоченно свел брови. Клей посмотрел на него и уверенно сказал: «Она справится». «Знаю», — хмуро ответил Ганелон. Габриэль спешил к дочери. Клей шел справа от него, Ганелон слева. К ним присоединился Мук, а Матрик прикрывал тыл. Впятером они продирались сквозь бурю клыков и когтей. Вокруг жужжали стрелы, как мышкара на болоте. Злобные твари ревели, визжали и рычали. Плевали в лицо, толкали, пинали и колотили, но Клей сосредоточился лишь на одном. Он прикрывал Габриэля, который безоглядно рвался вперед. Мук размахивал волшебными палочками. Из них то и дело вырывались зигзаги лиловых молний, сполохами разлетались по полю сражения и безошибочно находили цель. Матрик, как барабанщик на параде, орудовал кинжалами с такой скоростью, что его жертвы догадывались о своей смерти лишь после того, как их неведомые боги предлагали им чашку чая. Ганелон убивал, не задумываясь, ловко и споро, так что ему позавидовал бы даже Габриэль, ведь там, где проходил Гэб, оставались раненые, а за Ганелоном тянулась широкая полоса кровавых ошметков. Как ни странно, у Клея больше не ныла поясница, не болели ни треснувшие ребра, ни сломанная рука, даже располосованное лицо не свербило. Безусловно, он устал, каждый вздох давался с трудом, а сердце стучало, как кузнец, опаздывающий к ужину. И все же Клей чувствовал себя прекрасно, а если принять во внимание происходящее, так и вовсе великолепно. Больше всего поражало полное отсутствие страха. Еще утром Клей тревожился, а вдруг замысел Муга не сработает, а вдруг дракон их убьет, а вдруг, пройдя через врата в Каладар, Гэп никого не убедит. Необъятная мощь жуткой орды пугала больше всего на свете. Ну, почти. Страшнее чудовищ было только выражение лица Джинни, когда она ударилась головой о дверцу кухонного шкафчика, которую Клей забыл закрыть. А сейчас Клей был совершенно уверен, что все вокруг, даже самое кошмарное, происходит именно так, как надо. Он был среди друзей, плечом к плечу с четырьмя верными товарищами, с самыми лучшими людьми на свете. Конечно же, по отдельности все они были очень разными, не без изъянов и противоречий, но, собравшись воедино, действовали дружно и слаженно. Так разноголосые обрывочные ноты сливаются в стройную гармонию. Образовав банду, ее участники создали нечто большее, неощутимое, но совершенное. Нет, Клею было совсем не страшно. Наоборот, он шел улыбаясь, наслаждался музыкой битвы и с горькой отрадой сознавал, что она приближается к концу. Живокость по широкой дуге облетела инфернала, уворачиваясь от плети, рассыпавшей вихри снежинок. Потом нырнула под тяжелый широкий меч и взмахнула косой, но костяное лезвие отскочило от заиндевевшего доспеха демона, высекая льдистые искры. Приспешники и подручные инфернала ринулись в атаку. Бесы гурьбой налетели на Муга и погребли его под собой. Матрик, выкрикивая имя товарища, забрел в самую гущу мерзких бледных тварей, будто хозяин, вызволяющий из бурной реки любимого пса. Клей прикрыл собой Габриэля, расставил ноги пошире и выдвинул вперед щит, сдерживая напор бесов. Они были мелкие, ростом не выше ребенка, чахлые и узкомордые, с крутыми загнутыми назад рогами над лбом. Острые зубы и когти служили им оружием. Бесенята побаивались Клея и его товарищей, но если удавалось подобраться поближе, царапались и кусались как безумные. Клей, прикрываясь щитом, следил за живокостью. Она снова бросилась на инфернала. Демон разинул пасть, огромную как врата в преисподнюю морозной матери, и дунул, что есть силы. Порыв студеного ветра отшвырнул диву назад. Она беспомощно захлопала крыльями, стараясь удержаться в воздухе. Доспех и перья заиндивели, покрываясь коркой льда. Наконец ей удалось стряхнуть мелкие льдинки, и тут ее настиг удар плети. Живокость, не успев даже вскрикнуть, превратилась в ледышку и упала на землю, как сосулька с крыши. Клей встревоженно поглядел на Ганелона. Южанин молчал, лишь крепче сжал челюсти. «Ступай к ней», — сказал Гэп. Ганелон недоверчиво покосился на него. «Но ты же не сможешь!» «Смогу!» — ухмыльнулся Габриэль. «Еще как смогу!» Ганелон хотел было возразить, но передумал, кивнул и начал прорубать дорогу к диве. Инфернал приближался к защитникам касти их, листал плетью, превращая людей в лед. «Роза!» — заорал Габриэль.
«Папа?»
«Роза!» Гэп, оттолкнув Клея, выскочил из-за щита. Бесы едва не сбили его с ног, ему пришлось занять прежнее место. Клей попытался растолкать бесенят, но их было слишком много, продвинуться вперед не удавалось ни на шаг. «Папа!» Отчаянно выкрикнула Роза, а в ушах Клея еле слышным эхом прозвучал еще один голос. «Талли». Он вспомнил, как дочь сонно пробормотала. «Ты пошел бы меня спасать, а, пап? Ты пошел бы меня спасать». Побелевшими пальцами он сжал ремни черного сердца, стиснул зубы, сдерживая яростный крик, но крик перешел в рев и вырвался на свободу. Клей пристроил руку на перевязи в углублении щита и, будто вол, впряженный в колесницу луны, упрямо двинулся на бесов. «Ради тебя я на все готов. Меня ничто на свете не остановит», — пообещал тогда Клей, разглядывая отсветы созвездий на щеках дочери. Из чистого упрямства ему удалось сделать шаг, потом второй, а потом он с диким воплем ринулся вперед, и под напором черного сердца бесы расступились, как волны перед носом корабля. Еще рывок, и Клей вылетел на открытое пространство. Перед ним темной громадой высился инфернал. Демон дохнул лютой вьюгой, и Клей зажмурился, боясь, что мороз превратит глаза в ледышки. Колючий снег хлестал по лицу, иней серебрил бороду, брови и ресницы. От холода дрожало все тело. Обледеневший щит тяжелым грузом повис на руке, тянул Клея к земле, плеть инфернала взметнулась к серым тучам, и... Гэбриэль оттолкнул Клея в сторону. Клей растянулся во весь рост. Плеть просвистела над самой головой, а Гэбриэль стремительно обрубил ее и обернулся к другу. «Ты как?»
«Ничего», — стуча зубами, выдавил Клей.
Инфернал распрямился, похрустывая, будто льдины на замерзшем озере под весом громадного чудовища. Темные выстуженные колодцы глаз уставились на лидера саги. Гэбриэль неторопливо направился к демону, прочертив веленкором борозду в земле. Меч инфернала рубанул с такой быстротой, что Клей не успел его разглядеть, но Гэбриэль оказался проворнее и непринужденно, будто пробираясь сквозь толпу в таверне, уклонился от смертельного удара. Демон довольно осклабился. Между раскрошенными могильными плитами зубов взвихрился снег. Гэбриэль перешел на бег, и ухмылка исчезла. В утробном рыке инфернала слышались отзвуки далеких лавин. Он недоуменно отступил на шаг и перехватил меч так, чтобы Гэбриэлю было не увернуться от удара расширенным концом клинка. Гэбриэль прыгнул. Прыжок был не самым искусным, но если бы Гэб рассчитал неверно, то инфернал перерубил бы его напополам. Расширенный к низу меч воткнулся в землю. Пока демон пытался его высвободить, Гэбриэль, упав на четвереньки, скользнул по широкой плоскости обледенелого клинка, вскочил и помчался вверх, к рукояти. Наконец инфернал с усилием выдернул меч, а Гэбриэль снова прыгнул, и движение меча подбросило его еще выше. Следующий миг тянулся со скоростью ледника, сползающего с горы. Гэбриэль завис в воздухе, обеими руками сжав рукоять веленкора, занесенного над головой и сияющего закатными отсветами чужого солнца. Веленкор с размаху пронзил корку льда на горле инфернала и глубоко вонзился в шею демона. Из раны хлынули снежинки и ледяная крупка, как буря, ворвавшаяся в распахнутую дверь. Инфернал пошатнулся, закачался и рухнул, как скала. Едва коснувшись земли, Гэбриэль побежал, оставив веленкор в горле инфернала. В мече сейчас не было нужды. Роза бросилась ему навстречу, и мир словно замер. Двигались лишь отец и дочь, будто пловцы в зеркалах двух океанов, и каждый вздох неумолимо притягивал их друг к другу. Роза, шатаясь от усталости, качнулась вперед. Гэбриэль, упав на колени в грязь, подхватил ее на вытянутые руки. Отец с дочерью замерли, слившись в безмолвном объятии, а мир вокруг них все кружил и кружил. Клей отыскал листопада на усеянной трупами полосе между воинством Гэбриэля и защитниками Кастии. Бок друина покрывали жуткие ожоги, доспех вплавился в обугленную плоть. Щека была разрублена до кости, а глаза, один золотой, а другой черный, пересеченный шрамом, невидящие уставились в облачное небо. После смерти инфернала орда в страхе разбежалась, не разбирая дороги, и обезумевшие полчища чудовищ затоптали листопада. Клей невольно проникся сочувствием к друину и подумал, что такой страшной смерти не пожелаешь и врагу. На совете в Лендмуре друин сказал, что прошлое определяет сущность каждого из нас, а листопада прошлое надломило и искорежило. Отступник лежал, прикрыв телом клинок, и Клей Решил, что меч лучше забрать, чтобы не попал в дурные руки. Он повесил щит на плечо и опустился на колени, осторожно повернув труп на бок.
«Не может быть!»
У Клея захолонуло сердце.
«Нет, только не это!»
Во рту пересохло. В ушах гулко забили барабаны, руки затряслись мелкой дрожью. Клей, коснувшись окровавленной рукояти меча, Тамарат еле слышно прошептал.
«Ох, листопад, что ты наделал?»
И высвободил клинок небытия из ножен друинского сердца.